Приветствую вас, дорогие друзья. Мы продолжаем наши темы о святилище с Виталием Олейником. И сегодня мы будем говорить, наверное, о самом распространенном вопросе, касающемся святилища, о жертвоприношениях. Приветствую вас, Виталий.
Здравствуйте.
Жертвоприношение. Вот мы говорили о том, что святилище призвано сделать нас более святыми, более праведными, призвано нас очистить от греха, ну, вообще как-то возвысить человека от того, ну, от тех низменных страстей, выразимся так, в которые он просто пал и погряз. И средством для достижения этой цели ставится в первую очередь жертвоприношение. Какая-то здесь неурядица, вам не кажется?
Здесь нужно в первую очередь задать вопрос о том, что эти жертвы собой представляли. И библейский ответ: они представляли собой рассказ о том, чем заканчивается существование грешника, что грех приносит существу, на которое этот грех возложен, или же в котором этот грех живет.
Ну, знаете, одно дело рассказать, можно, в принципе, даже показать, и совершенно другое дело заставлять это делать на практике. Потому что если мы хотим показать пагубность греха, зачем для этого его множить? Если мы хотим показать, что грех приводит к смерти, зачем эту смерть множить? И действительно серьезный вопрос задают люди, а нужно ли было приносить такое огромное количество жертв? Ладно, если и действительно надо было показать, что вот это жертва, и вот ее надо было принести, и вот то-то и то-то будет. Ну, сделайте это один раз, ну, сделайте два, ну, сделайте ограниченное количество. Но там же скотобойня была, извините. Каждый человек приходит туда с жертвой за свой грех, и дальше стоит очередь, потому что приходит другой со своей жертвой. И дальше есть еще жертвы самые разные, в зависимости от дня, да и утром, и вечером. И причем большая часть крови этих жертв, она должна была специальным образом там выливаться, так, чтобы она не попадала куда не следует. Так там вообще там кровь рекой лилась. Угу. О какой святости вообще идет речь? Это живодерня.
Посмотрите на наш мир. Вам нравится мир, в котором мы живем?
Не нравится, но зачем плодить?
Насилие, жестокость, убийство, страдания и так далее, и так далее. Это реальность, в которой мы живем.
Но мы же давно говорим, что насилие насилием не победить и не искоренить.
Конечно. Но в данном случае можно было бы говорить об этом принципе, если бы мы уничтожали за грех грешника. То есть мы здесь говорим в контексте святилища о том, что Всевышний в своей мудрости предложил единственный реальный способ очищения от греха.
Так получается еще больше несправедливость.
Это Агнец Божий, который взял на себя грех всего мира. Получается. То есть для того, чтобы понять вот это все, что происходило с животными, нам периодически нужно возвращаться к картине Голгофы. Это страшная, кровавая картина. Сын Божий висит на кресте в терновом венце, и он умирает за грехи всего мира. Это вот конечное выражение того смысла, который есть в этих жертвах. Когда Всевышний, согласно 53 главе книги пророка Исаии, взял и возложил на него грех мира, то результатом было то, что он умер. Так вот, вот это вот в действительности кроваво. Это в действительности вот так вот гротескно и страшно и ужасно. Но это, к сожалению, неизбежная реальность того, чем заканчивается грех. Грех всегда приводит к уничтожению жизни. И вот чтобы человек, живя в эпоху Ветхого Завета, это отчетливо понимал, он должен был, когда согрешит, должен был приносить эту жертву, и он должен был сам ее заколоть, он должен был сам приносить смерть этому животному. И тогда вот в сознании запечатлевалась истина о том, что грех, который я творю, это в действительности нечто страшное. А вы знаете, как принято вот у некоторых: не согрешишь, не покаешься, или же, вот как один известный мыслитель сказал, Бог простит, это его ремесло. Вот это вот такое поверхностное, такое легкое отношение к греху, оно является серьезнейшей проблемой, потому что грех, если с ним не иметь дела, если его не искоренять, он приведет к смерти. То есть тогда не животное будет умирать, а сам грешник.
Вы знаете, тут можно и с другой стороны посмотреть. Банально, вот в сегодняшнем мире очень много насилия вокруг нас. И в средствах массовой информации, и в фильмах, и в видеоиграх. И во всем этом насилие. И сейчас люди смотрят на это и говорят, чем дальше поколение, тем больше оно безразлично к этому насилию, тем больше оно слепо к этому насилию. Они больше готовы это насилие проявлять в собственной жизни, не задумываясь о последствиях, просто потому что они насмотрелись и напитались этим. Yeah. И вы говорите, что можно остановить это насилие или сожалеть о сделанном грехе путем убийства невинного животного?
Давайте теперь проясним, каким именно образом происходило заколание животных. Потому что термин, скажем, жестокость или термин насилие, или тем более вот боль и так далее, они при исследовании оказываются ненужными. Что именно имеется в виду? Если задать вопрос о том, какой самый безболезненный способ закончить жизнь, я не имею в виду естественным образом, то в особенности, когда мы берем вот эпоху древности, самый безболезненный способ – это вскрытие вены. Кровь постепенно оставляет тело, и человек медленно засыпает.
Я бы не сказал, что это самый гуманный способ, если речь идет о животных, потому что все-таки определенные мучения какие-то есть, и это длительная смерть.
Приходилось ли вам когда-нибудь вот лезвием порезаться так, что вы вообще не чувствовали пореза, а потом смотрите, откуда кровь? То есть, согласно законам, которые оставлены в Торе, перерезалась главная артерия у животного, и лезвие было настолько острым, чтобы животное ничего не почувствовало. То есть, Господь вот таким образом оберегал животных от страданий. Это был самый безболезненный путь, когда силы постепенно оставляли, кровь уходила, и животное не успевало ни адреналином наполниться, ни пугаться и так далее. Но, тем не менее, трагизм остается. Трагизм в том, что невинное существо, оно заканчивает свою жизнь. Но этот трагизм исходит из того, что это реальность работы греха. Это реальность процессов и последствий греха. То есть грех убивает всегда.
Получается, Бог за грех наказывает рублем.
Законы человеческие, они всегда условные и от страны к стране меняются.
В принципе, а чем отличается вот эта вот библейская жертва от задабривания Бога?
То Бог не обидчив, он не мстителен.
Нельзя ли было просто то, что называется, понять и простить?
И вот Сын Божий, Иисус Христос, который взял на себя грехи всего мира, Он реально, не символически, и в гораздо больших мучениях умер. И все эти животные, они постоянно напоминали человеку, вот чем заканчивается грех. Но, слава Богу, есть возможность переложить свою вину на жертвенное животное и самому продолжать жизнь, помня, что в следующий раз, если ты согрешишь, грех приведет к таким же разрушительным последствиям.
Вот, тем не менее, остается все-таки один нюанс. Животных, которых убивали там не то что тысячами, миллионами, да, за все это время, сколько эта система жертвоприношений существовала, они их убивали насильственно, их убивали без их вины, без их какого-то выбора, в конце концов. И они противопоставляются нам Христу. То есть человеку, который сам сознательно пошел на смерть. То есть, говоря вот приземленным человеческим языком, мы берем миллионы животных, которых насильственно убили, и одного человека, который убил себя сам. Ну, не то чтобы аж прямо сам, но позволил себя убить. То есть, абсолютно сознательно, идя на это. Угу. Это совершенно ни в какое сравнение не идет. Это совершенно разное.
На самом деле, Андрей, когда Агнец Божий взял на себя грехи всего мира, то вот, находясь там в Гефсиманском саду, потом на Голгофе и так далее, он ощущал вину, соборную, целокупную вину всего мира. То есть вот все жертвы, которые были приносимы за конкретные грехи, они вот в одном этом акте жертвоприношения Иисуса Христа были воплощены. И его ноша, его бремя, оно, конечно же, намного-намного больше, чем все то, что происходило за всю эпоху человечества. Но что я хотел бы еще отметить, человек был властен уменьшить количество жертв. Потому что все равно грех – это выбор. Да, есть греховная природа, но за греховную природу наказание не предусматривалось. Грех по Священному Писанию – это осознанное нарушение воли Божьей. И я принимаю решение, пойти согрешить или не пойти согрешить. Если сказано «согрешит по ошибке», это одно. Если он намеренно грешит, то это совершенно другая ситуация. То есть, иными словами, я мог за свою жизнь 1000 агнцев принести, если много грешу, или, скажем, 10-15. Это в моей власти. Это я определял.
Угу. Тем не менее, вот мы говорим, что вот эти жертвы стали так или иначе неким средством спасения от греха, раз мы перекладываем свой грех на это жертвенное животное, и дальше, далее по тексту, да, так, упростим вариант. А нельзя ли было просто то, что называется, понять и простить? Вот. Ну и как следствие простить и забыть. Для чего нужна обязательно вот эта вот смерть? Потому что, извините, если для того, чтобы меня простить, нужно с меня истребовать жертву, то можно ли это тогда вообще назвать прощением? То есть если у меня произошел конфликт там, с другом, соседом или еще что-то, и он просит у меня прощения, я говорю, хорошо, я тебя прощаю, но извини, ты должен возместить ущерб. Но о каком тогда прощении идет речь? То есть я не простил, это он просто откупился.
Ну, вот это хорошая иллюстрация, да? Друг украл ваш автомобиль, продал его на запчасти.
Поистине, прощение было бы действительно восстановить его в статусе друга, то есть не...
И вот представляете, он приходит к вам и говорит, я так сожалею, я понимаю, что глупо поступил, я понимаю, что теперь я тебе причинил ущерб и так далее. Прости меня ради Христа. Вы говорите, я зла не держу, я понимаю, что у тебя была нужда, там, допустим, не знаю, детям твоим нечего было кушать и так далее. Но теперь вопрос, на чем я буду ездить на работу? То есть урон реален. Другое дело, что у вас нет негативных чувств, и вы, да, вы восстановили взаимоотношения. Но теперь вопрос, кто будет платить за автомобиль? Вот это главный вопрос, который мы рассматриваем сегодня.
Вы знаете, тогда это не прощение, потому что если тот, кого прощают, должен восстановить этот урон, тогда он и, в принципе, если бы его поймали, он точно так же бы восстановил. Единственное, не по доброй воле, а по тому, что его обязали бы просто.
Вот как раз-таки здесь мы подошли к сути. Смотрите, что делает Господь. Мы своровали автомобиль, мы причинили урон, скажем, мы, не знаю, сожгли полдома, мы там что-то натворили. И Господь не только нам прощает, Он не только говорит, я не держу на тебя зла, если ты осознаешь, если ты хочешь исправиться, если наши взаимоотношения для тебя дороги, да, но я также беру на себя и последствия твоего греха. Я беру на себя вот все то, что ты натворил, и я по своей любви помогаю тебе и восстанавливаю вот это все, я произвожу реституцию. Вот в этом глубина и величина милости Божьей. То есть просто простить невозможно. Если бы речь шла о какой-то обиде, то Бог не обидчив, Он не мстителен. Вот. Но, коль скоро речь идет о Божьем законе, а Божий закон, как я упоминал ранее, это матрица мироздания, то, нарушая Божий закон, человек приносит реальный ущерб себе, близким, обществу и так далее. И вот эти реальные последствия, они нуждаются в устранении. И Бог берет на себя эти все последствия. И Он несет на себе вину. Он платит. Он покупает новый автомобиль.
Раз уж Он платит, раз уж Он берет на себя эти последствия, зачем тогда невинные жертвы? Хочешь, не хочешь, как бы круг замыкается, и далеко не всем будет вот понятно, что ну, вот Он оплатил. Ну, оплатил тогда пусть уже до конца. Зачем тогда вот эта вот толика, которую мы должны были делать?
Поскольку до того момента, когда истинная жертва была принесена в лице Агнца Божия Иисуса Христа, до этого момента человек должен был, и человечество должно было осознать, вот к чему приводит пагубность, к чему, насколько пагубен грех и к чему приводит совершение этого греха. Но здесь еще есть один момент, который важно уточнить. А именно, книга Бытия, первая глава, когда рассказывает о сотворении человека, говорит и о том, что человек был поставлен владыкою, и ему принадлежит весь животный мир. Сказано, в ваши руки отданы они. Угу. То есть, фактически, для человека, который жил в эпоху Ветхого Завета, это был вопрос финансов. Вот, скажем, сегодня, когда человек, переживающий о насилии над животными, заказывает отбивную, он почему-то не ассоциирует это с жестокостью и так далее. Да? Угу. Вот. Но речь идет о том, что в эпоху, о которой мы говорим, животноводчество или животноводство было базовым вот способом существования. То есть, когда человек приносит жертву, он, говоря современным языком, он вытаскивает из кошелька деньги и оплачивает это.
Ну, так и разориться недолго будет, если ты...
Так это в твоей власти, человек, не ходи.
Но с другой стороны...
Не ходи на грех, не совершай грех.
Хорошо. Получается, Бог за грех наказывает рублем, хотя при этом говорит, ну, последствия я уж сам как-нибудь...
Видите, если бы речь шла о наказании, то возмездие за грех смерти. А милость как раз Божья в том, что Бог дает человеку пройти путем осознания того, к чему приводит грех, и он, тем не менее, берет человека на поруки, и он фактически реальную плату вносит. То есть, то, сколько стоит этот баран или это жертвенное животное, оно несравнимо с тем, чего это на самом деле стоило Господу, чтобы спасти нас
от греха. Так или иначе, мы разговариваем о грехе и до сих пор не дали ему толкового определения. Что же все-таки грех?
Мы вскользь упоминали о том, что грех – это любое действие, которое всегда начинается с мысли, мысль, слово или дело, которое нарушает законы устройства Вселенной. В Библии сказано так, 1 Иоанна 4 глава, грех – это беззаконие, то есть нарушение закона. И поскольку закон является вот описанием того, как все устроено, в Библии сказано так, книга Левит, 18 глава, соблюдая заповеди, соблюдая которыми жив будешь. То есть закон стоит на защите жизни. Он рассказывает о том, как жизнь устроена. И если человек закон Божий нарушает, то соответственным образом он теперь вкушает последствия этого нарушения.
То есть грех – это отсутствие закона или нарушение закона?
Попросту говоря, да. Грех – это нарушение закона. И почему это значимо? Потому что закон – это не какое-то внешне придуманное правило. Угу. Видите, нам живущим и прожившим в эпоху от Советского Союза до распада, до организации разных стран на территории бывшего Советского Союза, нам немножечко трудно понять абсолютную природу закона, потому что законы человеческие, они всегда условные, и от страны к стране меняются. И потому те, кто прожил, вот у меня есть знакомые, которые несли, так сказать, наказание в виде тюремного заключения за закон, за нарушение закона, который в 90-е годы был отменен, и их выпустили на свободу. Но так с Божьим законом невозможно поступить, потому что если ты меняешь Божий закон, значит, ты меняешь то, как все устроено. То есть это уже будет нечто совершенно иное, а это будет именно хаос, разрушение, это будет смерть в конечном итоге.
Ну, грех есть беззаконие, да, но есть и другой момент, другой текст, где Христос говорит об утешителе, которого он пошлет, о Духе Святом, и этот обличит мир о грехе, и в частности там сказано о том, что не верует в меня.
Да.
Вера ведь это нечто из другой категории, нежели закон. Почему неверие есть грех?
Ведь сказано, не веруют в меня, потому что именно Иисус Христос, являясь Агнцем Божьим, представляет собой единственное решение проблемы греха. То есть, когда человек нарушает закон, и в результате он обречен на смерть, может быть, не сразу, но в конечном итоге, то тогда ему нужен Спаситель, ему нужна жертва. И этой жертвой, этим Спасителем как раз является Иисус Христос. Потому, если ты его отвергаешь, то тогда ты остаешься с грехом. Вот таким образом фраза «о грехе, что не веруют в меня», значит, остаешься без Искупителя. И фраза «возмездие за грех смерти» или же «грех есть беззаконие», они все синхронизуются и представляют собой одну и ту же, как бы разные грани одного и того же самого вопроса.
Хорошо, у нас получается так, что до пришествия Христа, до его смерти на Голгофе, у нас существовало вот эти вот традиции или не традиции, закон о жертвоприношениях, да. Когда каждый согрешивший должен был за свой грех принести жертву. С этим вроде бы понятно, непонятно одно. Зачем тогда апостол Павел говорит, что вообще-то все эти жертвы не могли сделать приносящего их свободным от греха? То есть они не были совершенны. И этот Ветхий Завет, он потому и ветхий, что он несовершенный. Может, он не нужен был тогда вовсе?
Человек в исторической перспективе должен был созреть до осознания своей нужды в реальной жертве, в реальном Спасителе. На уровне личностном жертва, которую принес Авель, была эффективна для него. Mm-hmm. Она его освобождала от вины. На уровне частном эти все жертвы имели смысл. То, о чем пишет апостол, он говорит о том, что в перспективе устройства Вселенной кровь тельцов и козлов, она по ценности неравнозначна человеческой крови. А вот кровь Агнца Божия по ценности, ибо он есть сам Бог, ставший человеком, она равнозначна человеческой крови. Вот главная разница. То есть можно было продолжать на личном уровне получать искупление путем этих жертв. Но важно помнить, что они-то впервые, или, скажем, они изначально появились только потому, что Бог сказал: «Я есть Агнец, закланный прежде создания мира». В книге Откровения, в 13 главе, 8 стихе говорится вот как раз об этом, и в послании апостола Петра в 1 главе, да? То есть Агнец был заклан, Агнец Божий, Иисус Христос, был заклан еще до создания мира. Бог знал во всей своей мудрости, что другого решения проблемы греха невозможно. И потому, когда впервые Он установил систему жертвоприношений, то она изначально воспринималась как временная. И это очень важно подчеркнуть. Все, кто приносил жертву, имеется в виду из народа Божьего, мы сейчас не берем язычников, которые этим Бога задабривали и так далее, они приносили ее верою. Вот что об Авеле сказано, 11 глава послания к евреям. «Верою Авель принес жертву». То есть вот принося жертву, человек верою или верою устремлялся вперед, или мы могли бы сказать, он демонстрировал свою веру в то, что вот грядет вот этот вот истинный Избавитель. Но вот если брать всю историю человечества, то, к сожалению, до осознания этого человек должен был дорасти.
Вот вы говорите, что язычники, принося свои жертвы там, по своему разумению, пониманию, они Бога просто задабривали. Да, в принципе, а чем отличается вот эта вот библейская жертва от задабривания Бога? Если я нахожусь как бы повинен перед законом Божьим, да, виновен в чем-либо, то вообще цель моей жертвы – это стать опять в хороших взаимоотношениях с Богом. То есть то же самое задабривание происходит.
Разница в том, что в Библии, в Богооткровении жертва является Бог. Он есть жертва. Это данность. И жертвы локальные, жертвы частные, которые человек приносил в ожидании этой великой жертвы, они, как я упоминал, были выражением веры вот в ту великую жертву. Вот это вот фундаментальнейшая разница. Я приношу эту жертву, веря, что сам Бог станет жертвой, когда придет время.
То есть, получается, у языческих жертв и вот всех у этих ритуалов у них не было никакого прообраза, на который они указывали, да?
Это была попытка как раз-таки использовать Бога или богов, угу, для того, чтобы вот просто себя обезопасить, чтобы мне было легче жить и так далее. Языческие боги в жертву себя никогда не приносят. Они могут требовать
жертвы. То есть там дашь на дашь получалось. Да, я тебе жертву, ты мне там, да. Не знаю, дождь или там вовремя, или еще что-то так.
Это мировоззрение, которое основано на эгоцентризме, в то время как Божье откровение показывает Бога, который есть жертва. Причем я цитировал отрывочек из Священного Писания, где сказано, что он еще прежде создания мира таковым стал. То есть это означает, что вначале Бог принял решение самого себя отдать в качестве жертвы, потом он сотворил человека, потом мы согрешили, и после этого он стал открывать, каким образом человек будет спасен.
Получается, что для того, чтобы понять, зачем все эти жертвоприношения нужны были, и зачем вот это, не знаю, скотоубийство там происходило, мы должны осознать, насколько этот грех пагубен, насколько он разделяет нас с Богом.
Да.
Действительно, не перестаешь удивляться, насколько Господь был милостив к нам, если Он пошел на вот эту жертву. Конечно, остается еще вопрос о том, а почему именно Богу необходимо было самому умереть. Но я думаю, что мы для этого посвятим еще целую отдельную встречу, и в следующий раз об этом обязательно поговорим. Тем не менее, жертвенные животные, вот они всего лишь символ, они являются проявлением, вот когда человек приносит их, они являются проявлением этой веры.
Да.
А сейчас, вот для современного человека, нужна ли принесение каких-то жертв, может быть, некровных, может быть, других, или это потеряло свой смысл, если так, то почему?
Именно вот в том смысле, который изначально для жертв был предназначен, как демонстрация своей веры в грядущего Избавителя и Агнца Божия, жертвы более не нужны и никогда не будут нужны. Потому что всякий, кто пытается вот как-то оплачивать свои грехи, он таким образом проявляет недостаток веры в то, что они уже оплачены, в том, что реальная жертва уже принесена. То есть всякая попытка своими вот собственными какими-то дарами и так далее решить вопрос своего греха, она снижает, девальвирует ценность жертвы Иисуса Христа. То есть жертвы вот в том смысле, как они существовали в качестве прообраза на Агнца Божия и в качестве выражения веры в грядущего Избавителя, они навсегда уже закончили свое существование и свое место в Божьем плане искупления.
Благодарю вас за эту беседу. Спасибо вам, дорогие зрители, что вы оставались все это время с нами. Благодарение также и Богу нашему, который благословляет нас тем, что отдает себя за наши грехи. Воистину, это непостижимо, чтобы Господь шел на такую жертву ради ничтожного человека. Слава Ему за это. А Христос не умер на жертвеннике, Он умер совершенно другой смертью.
Жертвы не должны были мучиться.
Была возможность Его не принесения жертв.
Ведением Господа должна была наполниться земля, и смерти был бы положен конец. Вот это все, Андрей, могло состояться в рамках первого пришествия.